Старший помощник решил повернуть назад на 14-е утро. Теперь, когда у них осталась всего одна палатка, шансы выжить значительно снизились. Они попытались вернуться к кораблям по собственному санному следу, но из-за высокой активности льда, движения ледяных плит, перемещения айсбергов, появления новых торосных гряд, отыскать Ионы уже не представлялось возможным. Дево, лучший после Крози навигатор в экспедиции Франклина, снимал показания с теодолита и секстанта, когда небо ненадолго прояснялось днем или ночью, но в конечном счете выбрал курс, основываясь главным образом на счислении пути. Он сказал людям, что точно знает местоположение отряда. Позже он признался Фиджимсу и Крози, что был уверен. Он отклонится в сторону от кораблей миль на 20. В последнюю ночь на льду палатку разорвало ветром, и они вылезли из спальных мешков и пошли наобум дальше на юго-запад, чтобы не замерзнуть до смерти. Они избавились от излишков провианта и одежды и продолжали тащить сани только потому, что нуждались в воде, дробовиках, патронах и порохе. Какое-то крупное существо шло следом за ними в течение всего похода. Они слышали, как оно бродило вокруг них в темноте по ночам. Отряд Дева, по-прежнему двигавшийся прямо на запад, мимо террора, находившегося в 3 милях к югу от них, был замечен на северном горизонте рано утром на 21-й день похода. Их разглядел вахтенный Серебуса, хотя сам корабль к тому времени уже погиб, раскололся в щепки и затонул. Дево и его людям крупно повезло, что вахтенный, ледовый лоцман Джеймс Рейд еще до рассвета забрался на громадный айсберг, служивший частью декораций венецианского карнавала, и увидел людей в бинокль при первом проблеске зари. Рейд, лейтенант Левиконт, судовой врач Гудсер и Гарри Пеглер возглавили отряд, который отправился вдогонку за санной командой Дево и привел людей обратно, мимо груды сломанных досок, мачт и спутанных снастей такелажа, оставшихся от затонувшего корабля. 5 мужчин из отборной команды Дево последнюю милю пути до террора уже не могли идти сами, и их пришлось вести на санях. 6 человек Сербуса из числа участников похода, включая самого Дево, не сдержали слез при виде своего разрушенного дома. О том, чтобы направиться коротким путем на северо-восток к Бутии, теперь говорить не приходилось. После беседы с Дево и прочими изнуренными мужчинами, Фиджимс и Крози сошлись во мнении, что лишь немногие из 105 оставшихся в живых человек в состоянии проделать путь по Бутии, а большинство неминуемо погибнут на льду в таких условиях. Даже если дни станут длиннее, температура воздуха немного повысится, и солнце будет светить ярче. Вероятность наткнуться на открытые каналы во льдах только усугубляла опасность подобного предприятия. Теперь вопрос стоял так: либо они остаются на кораблях, либо становятся лагерем на Кинг-Уильяме и в скором времени выступают на юг к реке Бака. Крози решил начать эвакуацию на следующий день. Перед самым заходом солнца и привалом на обед вереница саней наткнулась на отверстие во льду. Они остановились, и 5 саней со своими упряжными встали кольцом вокруг дыры. Далеко внизу чернел круг воды. Первая открытая вода, которую они увидели за последние 20 месяцев. «На прошлой неделе, когда мы тащили полубаркасы в лагерь, этого здесь не было», — сказал матрос Томас Тедман. «Видите, как близко проходит колея от полозьев? Мы бы заметили дыру, точно. Здесь ничего не было!» Крози кивнул. Это была необычная полынья. Так русские называли редкие отверстия в паковом льду, не замерзавшие круглый год. Толщина льда здесь составляла свыше 10 футов, меньше, чем у твердого пака вокруг террора, но достаточно, чтобы выдержать каменное здание. Однако нигде поблизости не наблюдалось никаких сдвинувшихся под давлением ледяных плит и никаких трещин. Такое впечатление, будто кто-то взял гигантскую пилу вроде тех, что имелись на обоих кораблях, и пропилил идеальное круглое отверстие во льду. Но корабельными пилами не пропилить лед толщиной 10 футов.
«Мы можем пообедать здесь», — предложил Томас Блэнки. «Перекусить на морском берегу, так сказать».
Мужчины замотали головой. Крозье согласился с ними. Он задавался вопросом, испытывают ли все остальные такую же смутную тревогу, какую вызывает у него идеально круглая дыра во льду и черная вода глубоко внизу.
«Мы сделаем привал примерно через час», — сказал он. «Лейтенант Литтл, скомандуйте вашим саням двигаться первыми, пожалуйста».
Прошло, наверное, минут 20. Солнце скрылось за горизонтом с почти тропической внезапностью, и звезды уже дрожали и мерцали в холодном небе, а возглавлявшие процессию морские пехотинцы взяли с саней фонари, но еще не зажгли, когда рядовые Хопкрафт и Пилкингтон, прикрывавшие отряд с тыла, бегом нагнали Крозье, шагавшего рядом с последними санями.
«Капитан!» — прошептал Хопкрафт. «За нами кто-то идет!»
Крозье вынул свою медную подзорную трубу из футляра, притороченного сверху к поклаже на санях, и на минуту остановился вместе с двумя мужчинами, в то время как сани продолжили путь в сгущающейся тьме, поскрипывая по снегу полозьями.
«Вон там, сэр!» — сказал Пилкингтон, указывая здоровой рукой. — Может, оно вылезло из той дыры во льду, капитан? — Как вы думаете? — Мы с Бобби думаем, что именно так и обстоит дело. Может, оно просто пряталось там в воде подо льдом, выжидая, когда мы пройдем дальше, а потом погналось за нами. Как по-вашему, сэр?
Крозье не ответил. Он видел существо в подзорную трубу, еле различимое в сумерках. Оно казалось белым. Но потому только, что на несколько мгновений вырисовывалось на фоне грозовых туч, собиравшихся в черном небе на северо-западе. Когда существо поравнялось с сираками и ледяными валунами, мимо которых вереница саней проползла всего 20 минут назад, стало легче оценить его размеры. Оно было очень крупным, выше Магнуса Мэнсона, даже когда передвигалось на четырех лапах, как сейчас. Для существа таких размеров оно двигалось легко и плавно, скорее по лисьи, грациозно, чем по медвежьи неуклюже. Стараясь принять более устойчивое положение на крепчающем ветру, Крозье увидел, как зверь поднялся и пошел на двух ногах. Так он передвигался чуть медленнее, но все равно быстрее людей, волокущих сани весом в 2000 фунтов. Теперь он возвышался над сираками, до вершины которых Крозье не достал бы, даже встав на цыпочки и вытянув руки вверх. Потом сделалось темно, и он больше не различал существа на фоне торосных гряд и сираков. Вместе с морскими пехотинцами капитан нагнал санный отряд и положил подзорную трубу обратно в футляр. Мужчины впереди налегали на упряжь, кряхтели, пыхтели и отчаянно напрягали силы.
«Держитесь поближе к саням, но постоянно поглядывайте назад и держите оружие наготове», — тихо сказал Крозье Пилкингтону и Хопкрафту. «Никаких фонарей. Вам придется полагаться только на свое зрение».
Громоздкие фигуры кивнули и отошли немного назад. Крозье заметил, что охранники в голове процессии зажгли фонари. Он больше не видел людей, только круги света, обрамленные гало из ледяных кристаллов. Капитан подозвал Томаса Блэнки. Деревянная нога освобождала последнего от обязанности тащить сани, хотя подошва, приделанного к протезу деревянного башмака, была предусмотрительно утыкана гвоздями против скольжения. С ампутированной по колено ногой Блэнки просто не мог достаточно крепко упираться в лед и достаточно сильно налегать на упряжь. Но все знали, что ледовый лоцман скоро честно выполнит свою долю работы, если не физической, то умственной. Знание ледовых условий станет жизненно важным, если они наткнутся на проходы во льдах и будут вынуждены спустить лодки на воду в предстоящие недели и месяцы. Сейчас Крозье использовал Блэнки в качестве посыльного.
«Мистер Блэнки, будьте любезны, пройдите вперед и сообщите людям, которые сейчас не тащат сани, что привал отменяется. Пусть они достанут холодную говядину и галеты из соответствующих ящиков и раздадут пищу морским пехотинцам и людям в упряжи, чтобы ели на ходу и запивали водой из бутылок, которые несут за пазухой. А также, пожалуйста, попросите наших охранников держать оружие наготове. Возможно, они пожелают снять рукавицы».
«Есть, капитан», — сказал Бленки и скрылся во мраке. Крозье услышал скрип снега под его деревянным башмаком с утыканной гвоздями подошвой. Крозье знал, что через 10 минут все участники похода поймут, что их преследует чудовищное существо.